Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Юрай Збушляков. Дайджест матеріалу «Ночної свободи» гэтага тыдня хвілін праз 10. А зараз званкі на свободу. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю! У праграме «Званкі на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Быў дзень роднай мовы. З ёй у нас беларусоў справы кепскія. Можам пайсці ў прымы. Цыганы, яўрэі любяць родную мову. Мы больш ямчэй рускую маем размову. Не даруе нам Бог, к сабе не прыме. Беларус як лох, пойдзе к рускім, у прымы. Будзем у джунглях, як тыя пігмеі. Будзем зайдросціць цыганам, габрэям.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Двадцать другого лютага на волю выйшаў былы журналіст газеты «Згода» Александр Здзвіжкоў. Калегія Верховнага суду паменшыла яму тэрмін пакарання з 3 гадоў да 3 месяцаў пазбаўлення волі. Гэты тэрмін ён ужо адседзеў у СІЗА, пакуль ішло следства. Александра Здзвіжкова асудзілі за перадрук дацкіх карыкатураў на прарока Мухамеда.
Віншую Александра Здзвіжкова з вяртаннем на свабоду. Я адзін із тых, хто быў абуран на ўладу і мусульманскіх вернікаў за несправядлівы прысуд. Цяпер буду ждаць на свабоду Казуліна. Міхась з вёскі Карпілаўка. Дякую вам.
Из Риги, Михаил Леках. Я хочу сказаць, што я очень рад, что Верховный суд Беларуси поправил Минский городской суд и господин Движков на свободе.
Тягам тыдні слухачы сачылі за падзеямі ў Косава і Сербіі. Косава абвясціла незалежнасць ад Сербіі. Новую краіну ўжо прызналі ЗША, Аўстралія, Афганістан ды шэраг еўрапейскіх дзяржаваў. У Белграде десятки тысячаў чалавек выйшлі на мітынг пратэсту супраць аддзялення Косава. Маніфестанты падпалілі амбасаду ЗША і здзейснілі напады на амбасады Харватыі, Боснії і Турцыі.
Хочу выказаць меркаванне на конт Косава. Кожная нацыя павысіць самасвядомасць і будзе марыць аб сваёй дзяржаве, сваёй дзяржаўнай мовай. І мы к гэтаму рухаемся. Супаставіўшы 80-е гады, 90-е і цяпер гэтыя 7 гадоў 21-га стагоддзя, мы бачым, як павысілася самасвядомасць беларусаў, улічваючы пры гэтым антыдзяржаўную і антыбеларускую масавую палітыку прыхільнікаў Лукашэнкі. Будзем жыць з надзеяй у ажыццяўлення мары шчырых беларусаў з вялікай буквы. Дзякуй, Віктар.
Я хочу выказаться на конт обещания незалежности Косово. У свете теперь есть две незалежные албанские державы. Первая – Албания, другая – Косово. Я лишу, что цинизм американской державной политики тут на видовоку. Я увогуле сомневаюсь у ширости американской позиции и относно Беларуси.
Дякую великий, что наристе албанцы объединяются и вернут свои этнографичные территории. То же самое хочется пожадать и белорусам. И дякую Богу, что это отбылось. Живи, Беларусь!
Россия супрать незалежности Косово, албанцу, як нации. И дурню я дома, бо она в перспективе может опынуться в рамках князства Московского. А потом ищи свищи Ивану, коли тут и грозного. Каб зноў сабраць у кучу імперыю, вялікая, малая, белая Русі, адукнуўся слухач, я за незалежнасць.
Горад Мінск, Іван Карпавіч. Я вот наблюдаю по вопросу Сербии. Сами коммунисты свезли бесплатно людей со всей страны, чтобы выступить против косаров. И что они наделали? Все пожгли, все поломали, а потом глава государства выступает прекратить бесчинство. Видите, какое-то двухличие, главы государства. и премьер-министра. Зачем свозить людей было? И не было никаких поджогов посольств. Так само государство эту картинку заделало, а потом, видите, кто виноват? Виновата государственная машина, которая не могла признать косаров, потому что не по ихнему пошло.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. 21 лютого у свете отзначался День родной мовы. У звороте керавництва Организации Объединенных Наций говорится, культура свету может існаваць только тогда, когда люди имеют возможность користаться родной мовой вольно и в полной мере у любых обставинах своего життя. На протягу трех опошних стагоддзяў мову вымирают и зникают с узрастающей хуткостью. Сегодня каля палова от 6000 умовов, на яких размовляют у свете, знаходится под погрозой зникнення. Слухачы свободы говорят про белорусскую мову.
На протягу долгих годов державной мовой была российская. Тому белорусской мовы користались только сельские жыхары. А коли больше сельского населения переехало в города, так белорусской мовой никто и не користался. Дякуючи нашей прогрессивной молоди, якая в большинстве користается у размовы белорусской мовы, намечается некий прогресс. Звертаться до наших державников, каб яны почали размовлять на белорусской мове, безвыниково. Каб почали размовлять люди сталого веку, так само бесполезно. Бо коли починаешь размовлять по-белоруску, яны просто ухмыляются. Вывучать мову потребно, бо хто володає белорусской мовой, той розуміє українську і російську так само. Як приємно слухати диктору свободи, а так само наших соотечественников за рубежом, ось кого треба брати приклад. Наогул, треба більше розмовляти на этой мові. Починати треба знизу, тоді дойде і до верху. Я маю на увазі наших керівників. Лариса, город Минск.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Традиционно слухачи говорят про уладу.
На конт саммита у Москве. Сором глядеть на Лукашенко. И он як волк у облозе, с волчьим, нечеловечьим позерком. А все тому, что отчувая, что Путин обиходит самовито, достойно, хоть и показывая, что неважно, как вы проголосуете за Медведева, и он отчуваешь гэты свой фальш и отчуй свою неполноценность сирот представников наций. Шкода его, Виктор.
Спадарыня Петкевич, вы дрэнный адвокат господара Лукашенко и зусім не володаете поправча-выканавчым кодексом. Выказывание керавняка державы про отказ вести жонку у Германии – это цинизм. И он повинен неоткладно вызволить спадара Казулина и просить пробачения у его и в его семьи. А съезжать за межи своей родимы лепей было бы вам со спадаром Лукашенко и Вацевичем.
Белорусам давно пора разобраться в том, что жизнь усложняет не США, не Европейский Союз, а Лукашенко, который является кошмаром конца 20-го и начала 21-го веков для Белоруссии и ее граждан. И пока Лукашенко находится у власти, Белоруссии ждут одни страдания. Могилев.
Если внимательно послушать выступление нашего президента, то трудно избавиться от мысли о том, что вокруг нас одни враги, которые только и мечтают, как бы нам насолить да навредить. Конечно, здесь Александр Григорьевич явно сгущает краски. Пугая простых обывателей этими страшилками, он пытается оправдать провал проводимой им международной политики. Прежде чем критиковать других, Александру Григорьевичу надо посмотреть на себя и ответить на вопрос, как за время своего президентства он умудрился из расположенной в центре Европы Республики Беларусь сделать изгоя. Пожалуй, это его единственное достижение в кавычках.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар найлепшага звонка, паведамлення, подказки будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293, 91-22-24.
Агляд ваших звонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзішча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучай праграмы на гэтым тыдні Вольгі Караткевіч з гасцямі начной свабоды. Таксама доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. У панядзелак 18 студзеня госцем начной свабоды быў Андрэй Клімаў, палітык, прадпрымальнік, літаратар, былы палітвязень, які на мінулым тыдні быў вызвалены з турмы. А папярэднічала размове з ім песня расійскага гурту «Ленінград. Свабода». Сергей Шнуру прысвяціў яе былому кіраўніку расійскай кампаніі «ЮКАС» Міхаілу Хадарковскаму, які цяпер за кратамі. Дарэчы, расійскі музыка Шнуроў выступаў у абарону і беларускіх палітвязняў, у прыватнасці прадпрымальнікаў Валерыя Ліванеўска і Александра Васільева.
Понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. Точки и дни снижен за снежком. Силу твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник полковник. Твоя свобода — это радиоприемник.
Я свободен, словно птица в небе.
Пару дзён таму вы выйшлі на волю, і ў суботнім інтэрв'ю Радыё Свабода вы сказалі, што перад усім найперш трэба адчуць сябе свабодным. Ці вы сябе адчулі ўжо за гэтыя дні?
К сожалению, нет. Потому что очень тяжело адчуць сябе свабодным в нашай стране, где по-прежнему мы чувствуем себя гостями.
Вот гэты працэс адчування сябе свабодным, як бы вы гэта патлумачылі? Гэта у мозгу, у душы, гэта фізычны, фізіялагічны працэс. Вот як для вас гэта адбываецца?
Да, это скорее душевное состояние. Нечто неожиданное для меня произошло именно. Я впервые почувствовал себя чужим в собственной стране, и это меня настолько выбило из колеи, что даже вот сейчас я не могу поверить в том, что я на свободе. Я по-прежнему где-то ощущаю, что где-то вот рядом находятся режимники, оперативники, мои коллеги по зоне, которые также ищут и отстаивают свое место под солнцем на маленьком участке зоны.
Теперь у Минска 22 годины и 10 хвилин. Скажите, вот у эту пару, что робили вы, как вы сказали, ваши коллеги у колонии?
В это время я уже видел 10-й сон.
Вы нормально спали там, так? У вас не было проблемы?
Нет, без задніх ног.
Я нагадаю, што Андрэй Клімаў атрымаў 2 гады калоніі строгага рэжыму ў Мазыры за артыкул в інтэрнэце, якім паводле суду заклікаў зрынуць цяперашнюю ўладу. Андрэй, гэтае пытанне вам задавалі журналісты ўжо і яшчэ будуць задаваць. Раскажыце пра умовы ў калоніі.
Ну, это колония очень тяжёлая. Понимание. Мне есть с чем сравнить. Прежде всего, он связан с тем контингентом, который не прибывает. Это люди, неоднократно судимые, уже неоднократно бывшие на этой зоне и судимые за тяжкие, особо тяжкие преступления. В колонии только 500 человек приблизительно сидящих за убийство и неоднократные убийства. Это люди в основном из сельской местности, злоупотребляющие спиртным, наркотиками и приобретшие в результате этого определенное агрессивное состояние душевное. В общем-то, в колонии они нормальные люди, но, тем не менее, со стороны администрации к ним особые отношения. И если моих коллег по зоне ничем не было удивить, то меня шокировал буквально прием с первых минут, когда на входе меня встретила такая агрессия со стороны администрации. Агрессия на уровне чуть ли не нападения, которая должна была раздавить, раздушить заключенного, чтобы он сразу почувствовал свое место.
Мы часто задавали это питание тем, кто был у Минску у турме на Окрестина. Какое ставление до политичных? У вас абсолютно иншая ситуация. Вы потрапили у колонию строгого режима. Вот то, что вы политичный вязень, не отчувалось у контактах с иншими вязнями?
Там, в общем-то, всем абсолютно было наплевать на мой статус. Большинство людей очень примитивного мышления при отсутствии какого-то интеллекта. Поэтому, в общем-то, идет борьба за маленький кусок свободы в полной несвободе. И поэтому первое время постоянно чувствовалась обычная борьба за выживание. Что касается администрации, тогда они поначалу делали вид, что, в общем-то, не понимают, кто я и что. И пытались поставить меня на одну доску с другими заключенными. На этой почве возникает некоторое недоразумение, которые мне не сразу удавалось погасить. В общем-то, где-то до очень долгое время, месяца два-три, я балансировал на грани между каким-то ровным существованием и существованием за пределами нормального взаимоотношения с администрацией, граничащие, в общем-то, нарушениями и последующими за этими карами.
Андрей Климов был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сябром комиссии экономичных политики и реформов. У 1996 года депутат Климов поставил подпись под зворотом парламентаров у Конституционный суд с потребованием импичменту президента Александра Лукашенко. Скажите, Андрей, тогда была махчимость реально поменять ситуацию?
Конечно.
На кого вы складаете отказность, что это не отбылось?
Прежде всего, на себя самого. Во-вторых, на ответственных должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей в вертикали власти. Это министр внутренних дел, председатель комитета госбезопасности, генеральный прокурор, председатель Верховного суда, в том числе и председатель Конституционного суда.
Из нагоды этой гутарки мы записали интервью с жыхарами городни, и они отказывали на питание, докладнее, и они передавали некие свои пожадания альбо свои апелляции оппонентам теперешней улады.
А что я могу сказать? Мне хорошего ничего не сделал, походу, тоже.
Что я могу против говорить, а? Я вам скажу по правде. Лукашенко настроен мирной жизни. Как он выступает, все для народа, для будущего.
Смотря по какому вопросу. Я, например, сам против того, что пенсионерам 100% сделал стоимость билета. Что пенсионер не заработал хотя бы 50. Хотя бы 50. В 90-м году был бесплатный проезд. Беларусь была намного беднее. А сейчас Беларусь богатая, очень богатая. А пенсионеры платят 100%. Наверное, надо писать письма, жалобы туда, в этот президентскую администрацию. Может быть, прислушивается.
Ничего. А что я могу сказать? Как будто они что-то будут делать.
Я ничего против не имею. Оппозиция все равно должна быть в любом случае.
Тяжело что-то им сказать. Все знают нынешнее положение в стране. Сложно что-то им посоветовать и менять, не менять. Ну, в данный момент.
Вот такое опытание мы провели у городни и нашим гостям Андрею Климову. Андрей, ваш комментар на выказывание людей.
Не жалко этих людей, потому что, в общем, участь оппозиционеров в нашей стране незавидна. Они проходят через нелегкое испытание, агрессию окружающих в том числе. Я не говорю уже про противостояние с государственной машиной подавления. Это прокуратура, суды, милиция, комитет госбезопасности. Каждый человек, причастный к оппозиции, это прежде всего гражданин, имя которого можно писать с большой буквы. И мне очень жаль, что так люди отзываются об оппозиции. Это говорит только, прежде всего, об их неинформированности и, наверное, необразованности. Может быть, недостатки воспитания, непонимания истинной роли гражданина в нашем государстве.
У «Ночной свободе» с Андреем Климовым гуторила Ольга Короткевич. У понеделок у рубрицы «Доследы ночной свободы» прогучал сюжет Юлии Шаровой про змены у системе размеркования выпускников навучальных установов. Уже от 1 лютого начали працевать комиссии у размеркования молодых специалистов. Как меркуют эксперты, теперь позбегнуть от працовки на державу будет нельга, рассказывая Юлия Шарова.
Олеся, студентка 5-го курсу одной из державных ВНУ у Минску, знайшла працу по специальности у коммерцийным банку. Олеж рыхтуется, что ее размеркуют у державный банк.
Я нашла работу, в принципе, нормальная должность, не кассир, потому что после 5 лет обучения как-то не очень хочется сидеть на кассе. Если там можно сидеть, свободно окончив колледж, допустим. Зачем было заканчивать 5 лет университета? Беларусьбанк, допустим, он присылает запросы на кассу, и в основном туда и распределяют.
Позбегнуть размеркование для бюджетников по водле положения фактично немагчыма. Про гэта кажа былы суддзя Конституцыйнага суду юрист Михаил Пастухоў. Калі раней яшчэ магчыма было неяк дамовіцца з працадаўцам, да якога накіроўвалі маладога спецыяліста, то цяпер такі варыянт не пройдзе, тлумачыць Михаил Пастухоў.
Дзяржава зараз будзе пільна адсочваць за тым, ці дабраўся кожны выпускнік да месца працы. І калі высветліцца, што не паехаў працаваць туды, куды яго размеркавала камісія, то ў гэтым выпадку будуць прымацца адпаведныя захады, як адміністрацыі места, куды ён павінен быў прыехаць, так і міністэрствам адукацыі.
Палажэнне, тлумачыць Міхаіл Пастухоў, вельмі дэталёва прапісвае ўсе выпадкі, калі можна не з'язджаць па размеркаванні ў чужы горад ці вёску. Напрыклад, наяўнасць мужа ці жонкі, маленькага дзіцяці, інваліднасць, альбо проста сітуацыя, калі заяўкі на такіх спецыялістаў з рэгіёнаў не паступілі. Усе астатнія выпускнікі, якія вучылі за кошт бюджету, абавязаны ехаць туды, куды іх дасылаюць. Найперш размяркоўваюць выдатнікаў, потым усіх астатніх.
Тым, хто вучыўся лет, даецца ўсё-такі які-то шанец выбраць месца працы. Але ж асаблівасць у тым, што выбар гэты толькі у рэгіёнах краіны, а на самой справе трэба ўсё равно з'язджаць з Мінску і адпраўляцца ў якую-то глыбінку.
Бок выбар, але выбар з найгоршых варыянтаў.
Так, абсалютна точна.
Калі на месцы той працы, якую абяцалі, няма, альбо калі працадаўца вымушаны звольніць маладога спецыяліста, напрыклад, калі арганізацыя прызнаная банкрутам і распускае супрацоўнікаў, малады спецыяліст абавязаны звярнуцца зноў у камісію па размеркаванні, каб яго пераразмеркавалі ў іншае месца. Палажэнне аб размеркаванні дэ юрэ дае маладым спецыялістам пэўныя сацыяльныя гарантыі, у тым ліку жытло, калі спецыяліст прыязджае з іншага гораду. Дэ-факта за жытло часам даводзіцца плаціць самому, з малога заробку школьнай настаўніцы ці лекара. Сябра беларускага хельсінскага камітэту праваабаронца Алег Гулак.
Там гаворыцца аб тым, што могуць давацца і могуць у выпадку, калі няма жылля, то мясцовыя органы могуць кампенсаваць выдаткі на арэнду гэтага жылля. Абавязкова павінны даць вот такое жыллё маладому спецыялісту. Гэтага няма.
Пазбегнуць размеркаванне немагчыма нават тады, калі працадаўца звольніў маладога спецыяліста за прагул. Усё адно маладога чалавека накіруюць працаваць у іншае месца. Альбо прымусяць плаціць за адмацаванне, як гэта адбылося з журналісткай Ксеніяй Авімавай, леташняй выпускніцай журфаку. Дзяўчыну прымусілі заплаціць дзяржаве за тое, што яна адмовілася працаваць паводле размеркавання ў Валожынскай раённай газеце «Працоўная слава». У 2007 годзе Авімава перамагла ў намінацыі «Найлепшы блог» на міжнародным спаборніцтве «The Blogs 2007». Ксенія пакуль яшчэ не сабрала патрэбных 10 тысячаў даляраў.
На мой взгляд, просто абсурдаць положение распределения наивно, потому что я лично против вообще любого принудительного распределения молодого специалиста, когда ему не дают выбирать место самому, а предлагают какой-то список, из которого он должен выбрать. Это просто аморально, и обсуждать плюсы или минусы существующих правил вот этого вот аморального законодательства, ну, просто как-то глупо, по-моему.
Негледзячы на крытычное ставление молоди до системы абавязковага размеркавання, яна з'яўляецца реальной обороной тых, кто пакуль недостаткова конкурентоздольны на рынку працы, заявил намесник кіраўніка ўраду Беларуси Александр Касінец. Чыноўнік подкрэсил, что абавязковае размеркаванне – одна из мераў социальной подтрымки и обороны молоди. Ксения Авимова лічит, что теперь выпускники ВНУ, каб не з'язджаць по размеркаванні у регионы, будут залучать фиктивные шлюбы. А Михаил Пастухоў прадбачыць так само, что студенты старейших курсов будут переводиться на платную форму навучання альбо у недзяржаўныя ВНУ.
Гэта быў журналістский дослед Юлии Шаровой. Вы на хвалі «Ночной свободы». З вами Вячаслав Ракіцкі. У аўторак 19 студзеня мы пачалі праграму з расповеду пра гадзінную кінастужку «Праўда з першых вуснаў», зробленую ў жанры мемуару. Герой антысавецкага супраціву, былы вязень гулагу Цімох Вострыкаў, які недаўна памёр, раскрывае таямніцы сваіх стасункаў з амерыканскай выведкай, якая дэсантавала яго ў БССР у 1952 годзе. Працягвае Ягор Маёрчык.
Цімох Вострыкаў – адзін з нямногіх, хто свядома рушыў у Беларусь змагацца з савецкай уладай і рыхтаваць вызваленне Беларусі ад улады Масквы.
Гісторыю майго існавання пасля 1952 года лепшых усіх зразумеў той, хто быў у кіпцюрах КГБ. 26 на 27 верасня 1952 года выканалі нас у Лебоцкай пушчы для вёскі Клятішча.
Неўзабаве па высадцы групы з 4 чалавек іх затрымалі савецкія спецслужбы. Вызваленне прыйшло толькі ў 1975 годзе. Ад 1963 па 1973 побач з Вострыкавым у адным з мардоўскіх лагераў адбываў пакаранне за антысавецкую дзейнасць Сергій Ханжанкоў. Разам з аднадумцамі студэнт Ханжанкоў хацеў узарваць прыстасаванне для глушэння заходніх радыёстанцыяў, што стаялі ў цэнтры Менску. Сёння Сергій Ханжанкоў гаворыць пра Цімоха Вострыкава.
Убежденность, целеустремленность – это самое главное. И вот эта вот белорусская направленность – это его основа. Она его двигала и на прыжок сюда, и на то, чтобы выдержать 23 года в лагере. Он их великолепно выдержал.
Незадолго перед смертью Тимоха Вострыкова державная телевизия выпустила документальный фильм под назвой «Резидент двух выведок» у серии «Злочинство стагоддя». Там распавядаліся многія нюансы справы, у тым ліку даваліся каментары на падставе архіваў КГБ. Немалы акцэнт рабіўся на тым, што Цімох Вострыкаў спрабаваў атрымаць грашовую кампенсацыю ад ЗШ. Сам герой фільму ляжаў у цяжкім фізычным стане, амаль не мог гаварыць. Ацэнку фільму дае Сергій Ханжанкоў.
Цель-то какая? Ну, прежде всего, конечно, дискредитировать всякую мысль о движении, там каком-нибудь сопротивлении, чтобы все это вертится вокруг каких-то денег, да, вот деньги, и чтобы все вот такие вот невменяемые люди, наши противники.
Только у 1998 годе Тимох Вострыкаў упершыню дал интервью для прессы. Для газеты «Наша Ніва» удзельнік антысавецкага супраціву распавядаў пра акалічнасці затрымання – жыцця па вызваленні. У інтэрв'ю Цімох Вострыкаў цвердзіў, што падрабязным чынам занатаваў свае ўспаміны, якія адносяцца да стасункаў з амерыканскай выведкай і высадкі ў Беларусі. Ён лічыў, што, цытую, «яшчэ не прыйшоў час публікаваць дэталі гэтай справы». І вось днямі выйшла відэастужка, дзе Цімох Вострыкаў чытае занатаваныя ўспаміны сведчанні.
А самое главное, это мета американской разведки, для чего нас выкинули на Лебоцкой пушке. Зараз могу сказать с уверенностью, что рихтовали нас для того, как мы сталися приманкой для КГБ, створивши таким чином безпеку, схованку важнейшей особе, что летела в этом же самолете разом с нами.
Відэазаява, запісаная сынам Цімоха Вострыкава Іллём, яшчэ ў 1995 годзе. Разам з фотаздымкамі стужка змантажаваная цяпер у лютым 2008-га. Паводле грамадскага актывіста Вячаслава Сіўчыка, на падставе відэамемуараў будзе створаны дакументальны фільм пра Цімоха Вострыкава.
І госцем «Начной свабоды» у аўторак быў сын Цімоха Вострыкава Ілля. Але перш чым паслухаць фрагмент размовы Вольгі Караткевіч з Іллём Вострыкавым, кампазіцыя «Танкі» у выкананні гурту «Нейра Дзюбель».
У нас быў цэлы рэпартаж датычны вашага бацькі. Скажыце, вы асабіста з ім абмяркоўвалі змаганне з саветамі і калі пачалі абмяркоўваць?
Першыню я пачуў ад яго ўсю гэтую гісторыю, якая з ім здарылася у маленстве. Приблизно мне было годов 10, не 12.
А какое ваше было уражение? Вам теперь 30 годов, так?
Так.
Все-таки вы еще заспели этот советский час и эту советскую идеологию. Какая была ваша реакция первая?
На той час я, мабуть, не так все вельми добро разумел, бо был еще малый, а лишь на той момент это меня вельми таки уразило. Было вельми дивно чуть это, я только тягом часу почал разуметь всю истность, то, что сталося с моим батьком.
Вы сами по натуре змагар, Илля?
У чимсти так.
У чим?
Ну, я, звичайно, стараюсь добиться своего, але треба отзначить, что это не так часто здарается у моем лёсе. Але, коли я жадаю чагости, звичайно, оно доходит до своего конца.
А ваш батька Зимох Вострыкаў памёр 13 лістапада 2007 году. Усё апошнія гады жыцця. Якое было ягонае асэнсаванне цяперашняга стану Беларусі, палітычнага развіцця? Ці не было, як ён думаў, магчыма гаварыў, марным ягонае змаганне?
Я ніколі ад яго не чуў нейкіх такіх роздумаў у бок марнасці, у бок безвыніковасці. Ён ніколі не даваў сабе нават, я думаю, нікага выводу, што ён проста так гэта зрабіў.
А мы шмат гаворым пра 90-годдзе адзначэння ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. А што для вас гэты дзень? Што для вас гэтая дата? Вось сёння на нашым сайце ёсць выказанне Лявона Вольскага, вядомага беларускага музыкі, літаратара, які сказаў, а БНР абвясцілі рамантыкі. Як вы ацэньваеце гэтую дату?
Той час была тая інтэлігенцыя, тыя людзі, якія дбалі усім сэрцам і душою пра Беларусь. Я не лічу ні ў якім разе іх рамантыкамі. То былі сапраўды беларусы, якія потом апынуліся ведама дзе ў лагерах, і далей іх лёс быў.
Здаецца, ваш бацька 23 гады, як мы пачулі з рэпартажа, правёў у лагерах.
Безумоўна, так.
А як вы думаеце, ці будзе той час, калі жыццёвы шлях такіх людзей, як Цімох Острыкаў, Філістовіч, Барыс Рагуля, будзе вывучацца ў беларускіх школах?
Я спадзяюся, что такое здарыцца калі-небудзь. А здарыцца гэта толькі тады, калі народ стане сапраўды беларуска свядомым і выбера адпаведную сабе ўладу.
Вольга Караткевіч гутарыла з Іллём Вострыкавым, сынам героя антысавецкага супраціву Цімоха Вострыкава.
Дни летут, быцем рек бурливых хвали вдаль плывут. Кольки год я на выгнанне чужине, треба мучиться душой и сердцем мне. Навокол нигде не убачишь родных хат, не пригорне в одиночестве родный брат. Не поделишь навык думать с неким тут. Не пригорне в одиночестве родный
эфиры «Ночная свобода». С Праги до вас, Вячеслав Ракицкий. У сераду Игорь Корней доследовал проблему гандлю кветками в Беларуси. Подставой стала криминальная справа, заведенная супраць гандляров кветками за несплату податков. При микрофоне Игорь Корней.
Напередодні святаў кветкавы бізнес прыносіць найбольшы прыбытак. Кошты на кветкі падвышаюцца на 15-20%. Набіраю кантактны нумар кветкавага парталу Beauty Buy і цікаўлюся густамі спажыўцоў.
Традыцыйна розы на первом месте, где-то 60-80%. 10% это тюльпаны и дальше это хризантема, гвоздика и так далее. Из эксклюзива высят иногда черные розы и синие. Это звездно, конечно. Голландии и Эквадор. У них так это все поставлено на массовый поток. Технологии очень хорошо развиты. По себестоимости розы им обходится дешевле, чем белорусам. Поэтому и конечная стоимость, она примерно одинаковая. Белорусская роза, как бы там ни была, она дешевле все же на пару тысяч. Но слишком большой разницы, например, в два раза ее нет.
А пошняя мода – замова стылевых букетов праз интернет. Кошты порталу Beauty Buy. Згаданы маім суразмоўцам букет сініх ружаў пад назвай «Абнаўленне жыцця» $69. Многія кампазіцыі каштуюць далёка за $100. Прыкладам, «Жывая раскоша» $490. Для параўнання, у падзямельных пераходах і спецыялізаваных крамах гвоздзікі каштуюць $1 за кветку, ружы – ад $4-5. Гатовыя букеты стартуюць ад $15-20. Палова ўсіх імпартных кветкаў завозяць у Беларусь з Нідэрляндаў. Далей ідуць Нямеччына, Польша, Расія і Турэччына. Святлана Кобрына, супрацоўніца саўгасу камбінату «Кветкі сталіцы», што месціцца ў раёне Менскай ТЭЦ-4, лічыць, што беларускія вытворцы з дапамогай дзяржавы змаглі б задаволіць попыт на ўнутраным рынку.
Новыя цепліцы пастроіліся і в Брэсце, і в Магілёве. У нас же ёсць распоряжэнне. У нас реканструкція з гэтага года пачынаецца. Будуць вадзіцца дапаўнітэльныя гектары. Гораздо проще было бы у нас з реалізацыяй. Очень большая конкуренция со стороны завозимой продукции. Цены, они пускай там, может, производитель нам для того, чтобы окупилось производство. Может, не можем уж совсем по дешевым ценам отпускать. В Голландии они там стоят копейки. Даже если с накрутками получается, что цена, ну, где-то на уровне наших. Мы же тоже ориентируемся, тогда мы не можем больше поставить.
Як каже Светлана Кобрына, проблему на кветковом рынку Беларуси треба вырешить на узровне закону.
Я надеюсь, что когда во всех областных центрах будут построены теплицы, возможно, какой-то закон будет принят, чтобы уменьшить количество импорта для того, чтобы своя продукция проходила. И качество у нас лучше. Это же что такое, пока довезут, пока растаможат цветок, а что такое свежесрезанное?
Бизнесовцы, которые занимаются импортом кветок, не сгодные с намерами регулировать гандаль.
Я не знаю, к чему придут наши селекционеры. Могут, в принципе, вывести для наших условий очень хорошую розу. Но на данный момент это не совсем так. Вытеснить розу голландскую нельзя. Почему? Потому что спрос на нее значительно выше, чем спрос на белорусскую розу. Вот эта роза больше и красивше, и стоит больше, чем наша белорусская. Они даже и дешевле получаются. Ведь, может быть, это связано с тем, что выращивать их дешевле. Погодные условия соответствуют, а выращивать теплицы затраты больше. По размерам, по качеству она чуть хуже голландской и эквадорской.
Это был журналистский дослед Игоря Корнея. А гостей нашего эфира в этот день была Валентина Чубарова, активистка молодежного демократичного руху у Москве. З ёй гутарала Вольга Караткевич, але перад тым гучала песня гурту НРМ «Маё пакаленне».
Мое поколение росло на межи, с заслоной железной у самой души. Мое поколение ховается в тень, у светле тутеньев волчорошний день.
А, Валентина, кстати, какие-нибудь слова из белорусского языка вы знаете?
Ну вот, во-первых, как раз сейчас вам хотела сказать дякуй за то, что мы все-таки перешли на русский. Вот, ну и, конечно, что знаю, первое слово, которое мне нужнее всего, наверное, слово «сябры». Потом «живи Беларусь», то, что очень скоро пришлось узнать. И вот «свободу не спынить кальяна, живи у сердца». Но вот с произношением пока плохо.
А вот скажите, а почему именно эту песню, как она вам стала близкая, группы НРМ «Мое поколение»? Где вы ее услышали и почему она вам понравилась?
Друзья привозили диски, вот все эти, ну, мне не помню, песни «Свободы», да, все эти сборники. Вот, я так очень выборочно слушала, она мне понравилась, все равно просто мелодичная, красивая песня. И потом, конечно, особенно вот строки «Мы белорусы с братней Русью шукали до счастья дорог». Она какая-то самая пронзительная строчки. Просто меня пугали, что вот там типа белорусские националисты, они почти как там в Западной Украине нас не любят. Вот, и когда я вот это услышала, я поняла, что, наверное, большинство все-таки вот так к этому относится.
Валентине Шубаровой 21 год, она пишет науковую працу в Академии наук по этнологии, скончила гуманитарный университет в специальности социальная антропология. А Валентина цікавится характером славянского этносу. И она мает свой блог, и великий уплыв на ее зробила у ее громадянской частково политической активности зробила помаранчевая революция в Украине. Валентина, скажите, что именно вот в событиях в Украине вас впечатлило и почему это вас задело так лично?
Наверное, короче всего, это характеризуется словом «драйв», да, когда мы увидели, что политика – это не только вот дело каких-то людей в галстуках, а когда мы увидели, что, оказывается, вот, ну, молодежь и политика – это не противоречащие друг другу вещи, вот, и как бы есть люди, которые действительно готовы это отстаивать, да, не с пафосом, не рвут рубаху на груди. Ну, просто, с одной стороны, как бы они там им весело, и они как бы понимают, что они за свою страну, но это сознательно именно. Они это понимают, они отстаивают. Они не за лидера, а они за как бы за закон, за то, чтобы он был соблюден. Вот это для меня принципиальный момент в оранжевой революции, и именно поэтому я не люблю называть ее революцией. Вот пока я была в движении обороны, у меня постоянно были споры, значит, с товарищами, потому что для меня, и как я думаю, для большинства там населения нашей бывшей родины, да, слово «революция» ассоциируется с 17-м годом и морем крови. Я боюсь, что сейчас не переломить это, да, стереотип, и не надо. Для меня как бы оранжевые события в Украине — это именно то, что люди добились соблюдения закона. И то, что они пошли на это сознательно, то, что они не испугались и, в общем, сумели выстоять, когда сначала на них смотрели просто как на сумасшедших, казалось, что это безнадежная затея.
Валентина не любит, коли подкресливают, что она дочка Виктора Шендеровича, ведомого российского журналиста, громадского деяча, который, до речи, родился в Беларуси. Скажите, Валентина, вы познакомились с белорусским активистом Андреем Кимом. Расскажите, как это произошло?
Ну, во-первых, он тогда еще не был белорусским активистом, и я тоже не была активисткой. К счастью, это было знакомство как раз вот в интернете, абсолютно по каким-то совпадению там литературных, вообще как бы жизненных интересов. Вот он стал моим близким другом. Благодаря ему я вообще как бы задумалась о Беларуси, об ее истории. С удивлением узнала, что, оказывается, есть истории Беларуси, как-то не совпадающие с тем, чему учат нас, а нас вообще этому не учат. Вот, задумалась там как бы... То есть то, что он мне рассказывал, для меня на самом деле все было открытием. Стал моим близким другом, я стала регулярно ездить, к вам туда. А потом, вот где-то 2 года назад, мы как-то с Андреем, не сговариваясь, оба как-то вошли в гражданскую активность. У него это началось вообще очень серьезно, более серьезно, скажем так. Он работал в предвыборном штабе Козулина. Незадолго до выборов первый раз попал в милицию. На следующий день я первый раз попала в милицию уже как координатор обороны. Вот. Но потом вот он получил сутки, и поэтому не был ни на выборы, не был на свободе, никогда был в палаточной лагере. Вот. Ну и потом как-то вот мы так параллельно, параллельно в каждой своей стране в этой активности как-то участвуем, мы так сверяли ощущения, обсуждали все эти вопросы.
Я разумею, что на фоне нашей истории с Алексаняном все это гучит досыть побытово, але тым не менш, у Менску сядзіць у СИЗА Андрей Кім, активист молодевого руха инициатива «Сябра моей дачки» и просто вельми добрый хлопец, написал у своем дзённику Виктор Шендерович, батька нашей сегодняшней гости, нагадаю, что гостя «Ночной свободы» Валентина Чубарова. А Валентина, с причины нашего интервью мы провели опрос сегодня в Гродно, это белорусский город на западе страны, и люди отвечали на вопрос, как они относятся к тому, что российские активисты и просто иностранцы участвуют в белорусских акциях протеста. Давайте послушаем и потом ваш комментарий.
На территории Беларуси, наверное, это делать не стоит. Сами должны люди определять. Может, это в какой-то степени вмешательство?
Вполне нормально. Почему бы и нет? Такого рода мероприятия должны в любой свободной стране свободно проводиться, и никаким образом они не нарушают, по-моему, ничто. То есть ничьи права, и запрещать их, по-моему, или как-то противодействовать этому, это не по-человечески.
Если политик, скажем так, нейтральный, высказывает объективное мнение, то это хорошо, а вот если промосковские политики льют на свою мельницу, другие политики льют на свою мельницу, ну это, конечно, сложный вопрос.
Я думаю, что это вмешание все-таки внутренние дела республики. Должны сами решать без учета мнения такого, которое навязывается извне.
Если разрешение получено на проведение акции, то все остальное можно делать. У нас же свобода, словно ничего нас это не запрещает пока, надеюсь.
на митингах оппозиции, ну, высказывать им свое мнение никто не запрещал. Пожалуйста, никаких вопросов. Я не вижу здесь ничего такого, если они выскажут свое мнение. Ну, хотя я не видывал, скажем честно, чтобы на митингах какие-то политики других стран у нас выступали. Нереально. В нашей стране.
Да ничего страшного. Если они не лезут с какими-то своими идеями, то это нормально. А если лезут уже, извините, это же наша политика, это же наша страна. Мы должны решать, а не кто-то за нас.
Валентина, как бы вы прокомментировали такие ответы и насколько, в принципе, российские демократические активисты солидарны с тем, что происходит в Беларуси?
Ну, знаете, во-первых, мне кажется, что, видимо, как-то не очень корректно был сформулирован вопрос. Явно большая часть респондентов подумала, что речь идет о наших политиках, которые поддерживают там Кремль и приезжают вмешиваться во внутренние дела. Тогда я как бы понимаю эти ответы. Мне кажется, просто большинство не поняло вопроса, что речь идет именно о людях, которые участвуют в оппозиционных акциях с теми же взглядами. В принципе, достаточно, да, интересный результат, то, что удалось еще разобрать по телефонной связи. Я действительно вот как бы этого и боялась, что люди как бы так привыкли, что из Москвы исходит исключительно как бы имперская, да, вот попытка, да, там завоевать, подмять под себя, что даже когда приезжают оппозиционные, да, там активисты, которые поддерживают, да, там все идеи там за свободу и так далее, что все равно это воспринимается как попытка, значит, с другой стороны, более хитроумной, интереса доверия к Беларуси. Поэтому для меня это всегда был очень большой вопрос. И, собственно говоря, когда активисты обороны, да, там координаторы ехали, уже так готовились к палаточному городку, вот я туда не собиралась, в частности, вот по этим соображениям. Вот, и Андрей Ким как раз так раздраженно говорил, что ваши ребята туда едут, что они там как бы забыли, это наше дело. Но потом, после того, как он пообщался, да, мы ему рассказали, ну, то, что он пропустил площадь, мы потом ему рассказали. Он общался, он потом изменил свое мнение, стал более доброжелательным, когда это стали как бы уже конкретные люди. Тем не менее, не знаю, я могу понять людей, которым это не очень приятно, потому что потом уже оказывается, что показывают, да, допустим, видео и говорят, вот смотрите, нету никаких белорусов, вот там приехали, особенно если там из Украины, да, оранжисты все это делают. Хотя, в принципе, с другой стороны, важна солидарность, и нам тоже очень, очень приятно и важно, да, видеть там российские флаги, когда мы смотрим видео и понимать, что все-таки как бы Путин и его команда это не вся Россия, что есть еще и такая точка зрения.
С Валентиной Чубаровой гутарила Вольга Караткевич. А Олесь Дашчынскі у сераду побываў на канцэрце аркестра Святога Крыстофа з Вільні, які адбыўся ў Менску з нагоды дзяржаўнага свята Літоўскай Рэспублікі Дня аднаўлення незалежнасці.
Перед концертом до присутных звернулся амбассадор Литвы Эдминас Богданас.
Мы не просто соседи, мы шматстагодзяў жили в одной державе, боронили одну Радзіму, будовали наш агульный дом, великое княство литовское. Литвинами называли грамадзяне нашей агульной общины, и законы писали, и Библию читали на старобелорусской мове. Сегодня помеж нами державная межа, але Вильнюс, Литва, отчарно заховывая кожный куточок Белоруссии, я свой родный. За наше широе собратство и добрососедство, за нашу и вашу свободу.
У концертной программе камерного оркестра Святого Христофора были творы Бакерини, Чурлёниса, Чайковска, Пьяццолы, а так само сучасных литовских композиторов. Некоторые творы презентовал сам маэстро, профессор Донатас Каткус, как и твор сучасной литовской композиторки Раминты Шершните.
Это один из первых произведений «De profundis». Это какая-то экологическая тема «De profundis» для умирающих птиц.
Сярод гледачоў пісьменнік Уладзімір Арлоў, ён кажа, што прыемна ўражаны канцэртам, яму спадабаліся ультрасучасныя мадэрновыя творы.
І ў час гэтага канцэрту мне неаднаразова уяўлялася, як бы мы маглі адзначаць 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі, калі б яна здзейснілася. Але я упэўнены, што недалёкі той час, калі мы з сённяшнімі юбілярамі, літувісамі сустрэнемся ў аб'яднанай Европе, нягледзячы на даволі змрочные слова наместника министра замежных справ Беларуси, что у добрых соседей повинен быть надейный плод.
После концерта гутару с маэстро Донатасом Каткусом. Его оркестр дает для 80 концертов в год, ведомый у разных краинах света. Чему он так редко выступает в Беларуси?
Вы знаете, очень трудно переехать границу, и то кто-то должен пригласить. Вообще мы очень дружим с филармонией местной, очень такие интеллигентные, культурные люди. Мы очень много делаем для белорусской музыки. музыки, для русской культуры представить в Литве. Культура иногда бывает в изоляции, скрывается иногда, а люди очень талантливые, прекрасные коллективы, хорошая музыка. Я руковожу фестивалем Христофора. Так мы каждый год приглашаем кого-нибудь из Беларуси. В следующем году я хочу тоже представить белорусскую музыку, так как будем центром Европы в культуре.
У Пражской студии Вячеслав Ракицкий. І ми працягваем агляд найбольш цікавых перадач, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. А зараз чарговы выпуск перадачы Александра Памідорова «Гукапіс». А я, Вячаслав Ракіцкі, з вамі развітваюся да наступных эфіраў. Дабраноч.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова
«Гукапіс».
Рады вітаць вас. Працягнем гісторыю стварэння праекту «Скрыпка Драгвы» па творчасці Уладзіміра Караткевіча. Ідэя пакрысе выходзіла за музычныя межы. Мастак Алесь Пушкін, што афармляў вокладку «Я нарадзіўся тут», быў так узрушаны, што адразу прапанаваў свае ідэі афармлення. Гэтым разам канцэпцыі былі татуіроўкі на тэмы творчасці Караткевіча і беларускай геральдыкі. Асабліва дзікае паляванне. Па меркаванні мастака, кожны з удзельнікаў праекту мусіў накалоць сабе адну з прапанаваных татуіровак. Але тады я ніхто не аказаўся такім ужо смелым. Забегаючы наперад, скажу, што потым Пушкін, каб праца не прапала задарма, зрабіў сабе адну з іх падчас дызайнерскай выставы. Гэта быў той яшчэ хэпенінг. Між тым, як падавалася, праца набліжалася да заканчэння. На студыі было запісана 3 песні ад «Уліст», 4 ад «Вольскага», бо ён паставіўся так, што як гурт НРМ не ўдзельнічае, толькі як асобныя музыкі. Адна ад Нейра Дзюбель і адна ад мяне, Памідорова. Я запісаў яе разам з гуртом «Уліст». У Беластоку гурт «Зеро 85» адначасова запісваў 2 песні з армянскага цыклю паэта «Чуфут Кале» і «Дрэвы Юдзіна». Негледзячы на тое, што прадзюсерскі бок не выканаў свае фінансавыя абавязкі, і запісы гэтых песень былі папярэдне арыштаваны на беластоцкай студыі, хлопцы здолелі нейкім чынам скрасці трэкі і звесці іх. Асноўным аўтарам музыкі праекту гэтым разам стаўся Зміцер Выцюшкевіч. Ён напісаў ледзь не палову ўсяго матэрыялу і не збіраўся спыняцца, працягваў класці вершы Караткевіча на ўласную музыку, нібы блінцы на патэльню, ды працягваў выконваць іх па ўласных канцэртах. Слухачам ужо пачынала падавацца, што блізкі праект цалкам праца аднаго з метра. Таму давялося выбіраць, што з напісаных ім 11 ці 13 песень трапіць на канчатковы варыянт альбому. І першыя праблемы з'явіліся падчас звядзення. Некаторыя трэкі трэба было перапісваць. Калі справа тычылася гітар, яшчэ куды не ішло. Але калі ўзнікаў сумнеў у нейкіх вакальных партыях, дык часам даходзіла да скандалу. Як гэта? Зоркі, дырок, каралі, нешта мусяць пераспяваць. Ну і так сыдзе. Стала заважна, што камусьці праца проста стала нецікавай пасля выканання сваіх абавязкаў. Нехта надае ўвагі толькі творам уласнага выканання. Гукарэжысэры таксама адчулі такі падыход і не сталі прыкладаць прафесійныя намаганні. Вынікам стала тое, што на першым праслухоўванні першых гатовых варыянтаў стала зразумела, што амаль усе агульныя творы ў гэткім выглядзе выдаваць нельга. І ўратаваць іх пакуль не здолеюць аніякія цуды тэхнікі ці вушы самых лепшых гукарэжысэраў. А выданне ўжо было запланавана на вясну 2002 году.
Світає дрэва і гудзіна, гору вісняць облай жудзім. Ну куды ж цячы мне людзі, ад кахання думаць сабе. Міму праў я зямлі ад свечніка, ты нікога ў жыцці не прадаў. Што ж ты помсці мне чалавечнасць, што ж ты лёс мне нічога не даў. Нічога ў жыцці не зроблена, пражыць ты нічом не. Словаў я ем. Цяжка людзі, нястерпна людзі. Сонца зрадзіць шчасце заб'ем.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.